Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Мозг – самый удивительный орган человеческого тела. Он управляет нашей центральной нервной системой. С его помощью мы ходим, говорим, дышим, думаем. В его работе задействовано столько процессов, что изучением и лечением мозга занимаются многие научные области. Конечно, есть сложности в познании работы человеческого мозга. Некоторых вещей мы просто не понимаем. В связи с этим встречаются нередко мифы и заблуждения о нашем мозге. Рассмотрим некоторые вопросы. С нами старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук Дина Михайловна Раментик. Первый вопрос. Известна фраза «мысль материальна». Используется иногда психологами, которые говорят, что думая тем или иным образом, мы непосредственно своими мыслями формируем тот или иной вариант развития событий. Подтверждено ли данное утверждение или с позиции современной науки является мифом?
Тут сначала надо сказать, что такое материально. Если иметь в виду некую вещь, которую можно потрогать, которая имеет вес, то тогда можно сказать нет. Но поскольку материальный мир состоит не только из вот таких вот вещей, имеющих вес, твердость, мягкость и температуру, а еще из полей, то тогда да. Механизм мысли – это электромагнитное поле. Когда человек о чем-то думает, то мы можем зафиксировать определенные электромагнитные поля, перемещение крови по мозгу. Другое дело, что попытки напрямую прочесть, о чем именно человек думает по этим картинам томографов, в общем, не получается. Единственное, что мы можем с некоторой приблизительностью сказать, занят человек логической или вербальной задачей, ну, речевым рассуждением, или он представляет себе некий образ. Когда человек представляет себе образ, то мы, опять же, с некоторой вероятностью можем его даже прочитать. Вот как? Если мы, например, просили человека представить себе, ну, что-то, ну, собаку или трамвай, все равно, несколько раз и зафиксировали вот картинку в мозге, которая получается при этом, она абсолютно не похожа ни на собаку, ни на трамвай, но она определенная, то потом, если появится какая же картинка, мы можем с некоторой вероятностью сказать, что, скорее всего, он представляет себе собаку. А вообще-то мысль... С точки зрения вот материальности, что ли, это набор электрохимических процессов в мозге. С точки зрения собственной работы мозга, это работа определенного ансамбля нейронного. Причем эти нейронные ансамбли, они очень большие по объему мозга. То есть нельзя сказать, что мысль там это только в коре или только в подкорке или в такой-то области, в такой-то области. Это такая работа весьма большого ансамбля нейронного. Вот можно сказать так. Но тут еще вот что нужно сказать, что в этом ансамбле обязательно участвуют, как ни странно, двигательные доли, двигательные области. Мысль о чем-то это обязательно включает действие с этим чем-то. То есть если это мысль связана, скажем, с общением, то она обязательно включает речевые какие-то движения. Если это мысль о каком-то предмете, то мозг как бы ощупывает его, поднимает его, перемещает и так далее. Но само движение не совершается.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Сила мысли заключается в том, что делает человек думающий. Она, эта сила для него, а не для окружающего мира. Потому что вот мысль о чем-то, человек, во-первых, лучше это что-то узнает, лучше познает, как ни странно, именно обдумывая что-то. Кроме того, его мозг подготавливается к действию, связанному с этой мыслью. Причем когда-то еще Сеченов написал, что мысль – это движение с остановленным концом. И как ни странно, это так и есть. То есть двигатель, еще раз повторяю, двигательные области обязательно принимают участие. То есть сила мысли заключается в том, что она подготавливает человека к действию. То есть сильным становится человек.
Какого цвета наш мозг? Говорят, что мозг серого цвета, серое вещество.
Серо-желтая, довольно мерзковатая желеобразная масса. Совершенно неэстетичный предмет, если иметь в виду предмет.
Действительно ли наш мозг не чувствует боли?
Мозг как таковой – да. Потому что даже когда вот нейрохирургические операции, то обезболивается только поверхность. Ведь боль по сути своей – это сигнал. Сигнал того, что есть некая проблема у организма, и этот сигнал должен подвигнуть существо, это не обязательно человек, кто хочешь, к действию, чтобы убрать этот мешающий фактор. Если мешающий фактор добрался до ткани мозга, действовать поздно. Это смертельный фактор. Поэтому зачем ему болевые рецепторы?
Многие, вероятно, слышали о том, что прослушивание классической музыки благотворно влияет на человеческий организм, а в особенности на процессы, происходящие в головном мозге. В начале 90-х годов 20 века психологами даже был введен термин «эффект Моцарта», а результат исследования, вышедший в свет в периодическом издании Nature, вызвал реальную бурю в средствах массовой информации, а также среди общественности. Дошло до того, что в Совете штата Джорджия в США была выдвинута законодательная инициатива об обеспечении каждого младенца аудиозаписями избранных произведений Моцарта. Так правда ли музыка Моцарта помогает человеку стать умнее?
Нет, конечно. Умнее – нет. Но музыка Моцарта обладает определенными частотными характеристиками. Колебания, которые вызывает музыка Моцарта, очень полезны для, ну не для мозга, до мозга не доходит, для организма. И вызывает определенные расслабления мышц, вызывает в мозге уже тут определенные очень положительные состояния. То есть музыка Моцарта полезна, грубо говоря, полезна вот, ну, для здоровья, для эмоционального состояния. Причем не только человека, коровы начинают лучше доиться, если они слушают Моцарта. Но тут есть небольшая деталь. Слушают по хорошей аппаратуре. Нужно, чтобы вот эти колебания передались. Если слушать по вот наушничкам маленьким на телефон, то от этого ничего хорошего, в общем, не получается, потому что это совсем другие колебания. А вот когда мы слушаем хорошую аппаратуру или оркестр, то действительно очень полезны для человека те колебания, которые нашел Моцарт. Вот он нашел какие-то очень оптимальные сочетания, в отличие, скажем, от тяжелого рока.
Когда человек что-то узнает, познает новое, появляются ли в его мозгу новые извилины?
Конечно, нет. Извилины – это анатомические образования. Они, в общем, у каждого боль не менее одинаковая у всех людей. Ну, как это, например, вот у каждого человека 5 пальцев. Мы же не можем сказать, что когда человек овладевает новым навыком, у него пальцы отрастают. Это, извините, смешно. И одновременно 2 одинаковых рук не бывает. У одного человека рука, значит, там, с длинными пальцами, у другого с короткими, с такими-сякими. Разные руки приспособлены к разным действиям, правильно? Но когда человек тренируется, его рука изменяется. Поэтому мы, скажем, сразу отличаем руку, там, скажем, рабочего, кто, землекопа, скажем, да, от руки пианиста. Правильно? Вот точно то же самое с мозгом. Конечно, ничего не отрастает, но мозг меняется в зависимости от, во-первых, его врожденных факторов, имеет он определенные формы, а во-вторых, и от вот тренировок. Но внешне это не проявляется вот так уж сильно. Точно так же, как пальцы не отрастают.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Еще частый вопрос о пределах человеческих возможностей. Например, Никола Тесла, физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники, считал, что выражение «выше головы не прыгнешь» – заблуждение. Это заблуждение? Ограничен ли человек в своих возможностях или может бесконечно развивать свои способности?
Вот интересно, что я не могу ответить ни да, ни нет. Почему? Первое. Если человек находит ту нишу в своей деятельности, в своей жизни, которая хорошо соответствует его вот психофизиологическим возможностям, то он действительно может развиваться практически бесконечно, потому что он до этой самой до головы никогда не допрыгнет. Она очень высоко, она далеко, понимаете? А если не нашел и старается ломиться рогом в другую сферу, то тут ломись, не ломись, он далеко не пройдет. Ну, к примеру, человек, ну вот отроду, так сказать, у него хороший слух, например, он должен был бы стать музыкантом. Если он стал музыкантом, он может совершенствоваться бесконечно. Ну, мы знаем, что есть, так сказать, виртуозные музыканты, и нельзя сказать, кто более виртуозен. Они развиваются до бесконечности. Но если, например, родители решили, что музыка – это не дело, и запихали его в юридический институт, предположим, то он станет посредственным юристом, даже если будет очень стараться. Поэтому вот ответ – и да, и нет.
В наши дни нередко можно увидеть такие яркие заголовки: «Подсознание – ключ к нашим возможностям». Можно ли получать информацию через подсознание?
Ну, во-первых, мы должны знать, что это такое. А вообще, конечно, да. И вот почему. На нас постоянно обрушен огромный поток информации. Если мы не находимся в каких-то очень искусственных условиях, где особо тихо и темно, то на нас идет огромный поток информации. Из этого наше внимание и, соответственно, сознание вычленяет небольшой участок. Обычно это сравнивают с прожектором. Вот в этом луче внимания сознания находится только небольшая часть возможной информации. А записывается в нашу память все. Поэтому вот то, что записалось помимо внимания, формирует наше подсознание. Конечно, есть она, эта информация, куда она денется. Вопрос состоит в том, как ее оттуда извлечь. Но под влиянием эмоциональных состояний, мощной мотивации, еще каких-то условий, которыми мы не управляем, она может всплыть. Поэтому все дело в том, что у нас действительно в нашей бессознательной сфере очень много информации. Гораздо больше, чем мы думаем. И причем с самого раннего нашего детства.
Еще на сегодня один вопрос. Как ученые объясняют ответ на молитву человека?
Я так считаю, что если он молится и получает ответ, то он получает его в силу своей подготовленности. Потому что я не знаю, как можно воздействовать на человека помимо его органов чувств. Но через органы чувств, повторяю, проходит гораздо больше, чем человек думает. Но для того, чтобы это извлечь из подсознания, человек должен быть к этому готов.
Действие молитв на организм человека ученые стали изучать не так давно. Первые же научные данные удивили. Исследования проводились в штате Северная Каролина в США в местном госпитале. Ученые пригласили нескольких монахов, сестер и священников различных конфессий помолиться за 700 пациентов, страдающих различными сердечными недугами. В течение нескольких дней врачи делали заметки о состоянии больных. Результаты: у 500 пациентов благодаря молитвам темпы выздоровления увеличились примерно на 93%. «Я не знаю, от чего это происходит», – признался профессор, «но могу предположить, что на работу сердца благотворно влияет концентрация на божественных словах как священников, так и самих больных. Ведь человек, за которого молятся или который молится сам, полностью сосредоточен на общении с Богом. И, вероятно, это приводит к нормализации многих процессов в организме, которые нам предстоит еще изучить». В Новом Завете, в послании Иакова, для нас сказано: «Много может усиленная молитва праведного». Мы продолжим исследовать мозг. До следующей встречи!
Тайны мозга.